Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в русском и церковнославянском переводах Библии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами встречались в цикле о музыкальных инструментах в Библии. И в этом цикле мы подробно с вами рассматривали, можно сказать, изучали встречающиеся в Священном Писании музыкальные инструменты, пытаясь понять, что это за инструменты, какой они были формы, каково было их употребление. Наименование этих инструментов для современного уха часто звучит чудно. Например, хацацра, минааним, шеминит, машракита, цилцилим, мецелтайм. И мы с вами, в общем-то, с этими инструментами не сталкиваемся, когда читаем Библию. А почему не сталкиваемся? Ну, потому что читаем мы Писание не на языке подлинника или древних источниковых переводов, а читаем Писание, переведенное на церковнославянский или русский языки, в которых этих наименований нет, так как в транскрипции они даны крайне редко, а чаще для передачи древних библейских инструментов используются возможные аналоги из родной культуры или из известных культур, по возможности. И вот тут происходит такая занятная вещь. Аналоги в действительности не всегда оказываются именно аналогами. Кроме того, один и тот же аналог, возьмем это слово «аналог» в кавычки, может передавать разные древние инструменты. В связи с этим стоит попристальнее разобрать те инструменты, которые мы имеем с вами в переводах, церковнославянских и русских. Говорю «русских», а не «русском», потому что кроме самого распространенного синодального перевода есть и другие. Например, перевод Российского библейского общества. Ну, конечно, в основном речь мы ведем о синодальном переводе. Стоит, кстати, и потому что далеко не всегда эти инструменты-аналоги, которые призваны облегчить понимание читателя, не всегда эти инструменты понятны современному читателю. Если арфа или труба вполне знакомы, то о таких наименованиях, как псалтирь, кимвал или цимвница, не всегда имеют понимание даже те, кто серьезно занимается музыкой. Я это проверял. В итоге получается, что древние непонятные наименования библейских музыкальных инструментов спрятаны за наименованиями, вроде бы на слух более знакомыми, однако порой точно так же непонятными. Помогает такая ситуация в понимании библейского текста? Думаю, что ничуть. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, и займемся тем, что попытаемся поближе познакомиться с теми инструментами, которые представлены в употребляемых нами переводах Библии, дома или в храме, чтобы они для вас были не неким смутным представлением, а вполне реальны. Это раз. А во-вторых, посмотрим, как эти музыкальные инструменты наших переводов соотносятся с древними библейскими инструментами. Насколько адекватно они передают их. Для удобства, как и в цикле о, собственно, библейском инструментарии, мы будем рассматривать инструменты по группам – струнные, духовые и ударные. Итак, начнем со струнных инструментов. Пожалуй, самым распространенным струнным инструментом синодального перевода являются гусли, да и одним из самых распространенных инструментов вообще среди библейского инструментария. Вот с них мы с вами и начнем наш разбор. Гусли — это многострунный щипковый безгрифовый инструмент, известный на Руси с глубокой древности. Я сейчас не вспомню точно, но, по крайней мере, в период зарождения христианства на Руси гусли уже были. Кстати, не только на Руси. Бытовали гусли и среди других славян, например, сербов и болгар. Одни из древнейших гуслей были найдены в XX веке в Новгороде. Всего же, бесспорно, классифицировано порядка 18 образцов. Известно три разновидности гуслей. Первая разновидность – крыловидные гусли. Так они называются по форме, несколько напоминающие крыло. Другое же их название – звончатые. Эта разновидность состоит из плоского корпуса, крыловидной, как я уже сказал, формы, с веерообразно натянутыми струнами. Количество струн где-то от 4 до 14, а то и более. Соответственно, диапазон от кварты до 2 октав. Низкие звуки образовывали квинтовый бурдон. Бурдоны — это такие низкие звуки, или один звук, которые звучат непрерывным фоном мелодической канвы. Настраивались такие гусли обычно диатонически, в мажорном ладу. Соответственно, и исполнявшаяся на них музыка была чаще радостная, веселая, плясовая. Я сказал, что бесспорно классифицировано 18 образцов гуслей. Так вот, 17 из них именно крыловидные. Оставшийся образец относится к следующей разновидности гуслей – шлемовидной. Шлемовидные гусли назывались так потому, что некоторым образом походили на шлем. Струны располагались не веером, а параллельно друг другу. Их было не менее 10, а то и порядка 36. Существует немало попыток реконструировать древнейшие разновидности гуслей не только по виду, но и по звучанию. Послушаем реконструкцию гуслей середины XI века. А вот как могли звучать жильные гусли начала XIII века. Сравним, как сейчас могут звучать современные звончатые гусли, исполняя народные наигрыши.